Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Наш гость – поэт Андрей Поляков. Я много лет слежу за его публикациями и рад, что 24 декабря он стал лауреатом премии Андрея Белого. По телефону из Симферополя Андрей Поляков читает для слушателей радиожурнала «Поверх барьеров» новые стихи.
Ты прочитал. В словах бывает боль. Бывает полночь, Петербург и пение. И все читаешь ты. Не от того ли бывает сильным головы кружение. Вот сила символистов, как звезда. Вблизи смешна, вдали еще сияет. Вот футуристов дикая езда. Визжит, хрипит, хохочет, громыхает. Наверное, это Вагинов писал. Не Вагинов, Иванов, Адамович. В 13-м, о, если бы он знал, какую ночь напишет Ходосевич. А, собственно, какая это ночь? В каких лучах бессолнечного света не может мертвый мертвому помочь? Не все ли равно? Ведь ночь всегда не это.
На церемонии в Петербурге лауреата премии Андрея Белого представлял поэт Михаил Айзенберг.
Поэт существует и работает в слое значений, образовавшихся внутри самой поэзии. В книге множество полустертых, переиначенных и присвоенных цитат, чье авторство двоится, троится. Мандельштам, Хлебников, Веденский, Набоков, Аранзон, Бродский начинают казаться одним автором. Выпав из точной поэтической формулы, потеряв свой эпиграмматический характер, их строчки стали почти неузнаваемы, почти анонимны. Эти освобожденные от говорящего слова общие и ничьи. Попадая в другую среду, среду плотного словесного воздуха, отдельное слово теряет прежний смысловой вес, но состояние невесомости дает ему возможность двигаться по новой траектории и в неожиданном направлении. Лишенная разговорных оттенков интонация сливается с мелодическим строем самого стиха, и в дело вступает новая техника – владение старыми словами. Изощренное письмо дает возможность движения, замечательного по своей простоте и непроизвольности. Если судить по стихотворной технике, фрагментарность, зачеркивание, культ черновика, Поляков как будто выступает как луддит, разрушитель машины письма. Но хитрость в том, что сама книга определяет вполне конкретную ситуацию письма, несуществующую за ее пределами, и та, в свою очередь, становится своего рода машиной со сложным технологическим циклом, имеющим на выходе не вещи, а только особый, как бы пересоставленный на молекулярном уровне стиховой воздух. Текст и состоит из этого воздуха, полного возгласов, окликов, откликов. В этом его очарование. Ты попадаешь в лес голосов, так перекликаются разные поэтики. Подобный эффект возможен только на большом пространстве, где такая перекличка становится слышна. Поэтическая новость в том, как широко и вольно организовано это пространство, как точно расставлены по разным его углам источники звука.
Премию Андрея Белого Андрей Поляков получил за две книги стихов «Китайский десант» и «Радиостанция. Последняя Европа». Первая книга вышла в новом издательстве, вторая полностью не опубликована. Я предложил Андрею Полякову поговорить именно о ней, поскольку на ее обложке будут стоять слова, похожие на название нашей радиостанции. Только Европа не свободная, а последняя.
Хорошо об этом сказал Морев, когда он говорил о пересечении двух линий, линии русской неофициальной поэзии, российской 20-30-х годов и эмигрантской. Для меня это было важно. То есть последняя Европа как конец определенной цивилизации. То есть Европа вообще как символ смерти, как символ умирания. А радио, почему радиостанция? Да, это радиостанция «Последняя Европа», которая передает последние стихи. Это, конечно, образ ходосевичевский. Интересно, что радио сейчас воспринимается как что-то архаическое. Вообще многие вещи периода модерна. Они от нас, в принципе, так же далеко сейчас отстоят, в моем восприятии, как и античные вещи. Радио – это какая-то архаика. вот того времени, колючих радио лучи. Поэтому Европа, которая передает стихи, здесь, кстати, еще и аллюзия на этот знаменитый фильм.
Конечно, Орфей как то.
Да, Орфей как то, который ловил стихи. Вот здесь Европа как символ такого Аида, как бы посмертного существования. Я пытаюсь об этом говорить и понимаю, что получается глупости, потому что рациональное истолкование вот таких вещей, как радиостанции, как Европа, сужают пространство понимания.
Говорение о чем угодно сужает понимание, это неизбежно. Но давайте просто разберем это на какие-то составляющие. Да, парижская нота, вы сказали, что для вас важен разговор иммиграции с непанцензурной русской поэзией 30-х годов. У вас превращается в парижскую ношу, да?
И там происходило как бы такое прощальное переоткрытие возможностей русской поэзии, которые были обозначены в Серебряном веке. Многое происходило по инерции, то есть инерция вот этой вспышки начала века была настолько сильна, что диссеминации довольно долго не происходило. Ее хватило и на 20-е, и на 30-е годы под советами, под большевиками. Ее хватило на существование в эмиграции. И чрезвычайно интересные пересечения, причем практически буквально очевидные, на что, наверное, уже обращали внимание. Есть какие-то удивительные точки совпадения между поплавскими радиуцами, между Николевым и Георгием Ивановым, между Одарченко, но это уже, конечно, попозже, это уже 50-е годы. Эти точки пересечения неожиданные и очевидные завораживают, меня завораживают. Я не историк, мне сложно это объяснить какими-то рациональными вещами. Ну, наверное, если объяснять, то, наверное, вот почему-то так вот развивался язык. И мне кажется, что в этом развитии поэтического языка, наверное, какую-то роль играла и катастрофа 17-го года. И этот страшный обрыв культуры, русской культуры. Как-то до сих пор это настолько сильно, что продолжает влиять. Во всяком случае, для меня эти люди остаются актуальными по-прежнему. Есть замечательный образ в книжке, которую я очень люблю, и вы, наверное, тоже любите, «Философия одного переулка» Пятигорского. Когда один из героев говорит другому, что наступило такое время, когда нужно застыть и просто пропускать сквозь себя смыслы. А вот мне кажется, что в моем понимании поэт, сознание поэта, это скорее не сгусток, а именно какое-то пространство. Пространство неподвижное. И это пространство должно пропускать смыслы. Может быть, чужие, может быть, поэтические смыслы, может быть, не только поэтические. Они как бы проходят сквозь него, встречаются с друг другом, как бы пересекаются, образуют какие-то конструкции, конфигурации, как-то резонируют. Причем не настолько важно, насколько это сознание широко. Это может быть какая-то прореха, может быть, какая-то щель. А может быть, достаточно большой, чтобы вместить весь мир. Но это бывает редко. У Мандельштама или у Хлебникова это могло быть. У Николева, конечно, не так. Но здесь важна и именно вот эта вот пространственность, именно эта проницаемость. Противоположность этому – это другая поэзия, которая мне не очень интересна, когда происходит такое сгущение, ничего сквозь себя не в состоянии пропустить, только отталкивает смыслы. Это не очень интересно. По сути дела, вся советская официозная литература, и не только советская, а просто официозная, это как раз именно поэзия твердых форм, поэзия сгустков, а не поэзия пространства. Для меня важно было в этой книге «В последней Европе» как раз стать пустым пространством, через которое эти люди, эти голоса могут проявиться. Кроме всего прочего, мне кажется, что есть какая-то глубокая литературная несправедливость, литература вообще несправедлива, в том, что есть ряд замечательных поэтов, которые не то чтобы они неизвестны, но они так пока и не стали плотью нашего в широком смысле слова читательского, ну можно слово читательское взять в кавычки, сознания. Это, безусловно, поэты малые, но малый поэт тоже может быть по-своему великим. Ну вот, допустим, Василий Комаровский, чрезвычайно для меня важный автор, или Бенедикт Лившиц, или тот же Николев, или тот же Одарченко, или Адамович, которого знают как критика. Да все вроде бы и напечатали, как-то читают, но вот встречи, настоящие встречи с этими людьми не произошло. Это несправедливо, это неправильно. Мне нравится фраза того же Бенедикта Лившица. Помните, он говорит: литературный неудачник, я не знаю, из чего сделана слава. Вот я тоже не знаю, я тоже литературный неудачник. Это мои люди, это обо мне. И когда я читаю «Козлиную песнь», допустим, Вагинова, или «Распад атома» Иванова, я понимаю, что это обо мне. Обо мне идет речь, я один из персонажей, я там внутри нахожусь. Мне это очень близко, это мое. И всю эту атмосферу мне хотелось как-то зафиксировать и продолжить через себя. Может быть, связать какие-то нити, которые оборваны, я не знаю. А может быть, они и не оборваны. Может быть, мне это кажется. Может быть, они где-то есть, но я просто этого не вижу, этого не знаю. Есть еще один момент, который диалектический, который присутствует в книге. Момент не политический, а скорее метаисторический, мифологический, историософский. Момент, связанный с диалектикой советского и русского. Антропологический, может быть. То есть много стихов советских, как бы советских, написанных как бы от комиссара, умирающего в кремлевской больнице, с одной стороны, от каких-то советских чиновников, от чекистов, от лица чекистов, от революционеров. А с другой стороны, еще одна линия, которую мы тоже до сих пор не осознали, это белая линия, добровольческое движение. И два важных персонажа этой книги – это поручик Голицын и Корнет Оболенский. Это как два таких клоуна. Дим и Бом, но это такие трагические клоуны. Они пишут стихи, ведут между собой какой-то диалог. И какие-то вещи могут сказать именно они. Вот, кстати, еще один момент. Я говорил о поэтах, которых вроде бы все знают и читают, но плотью, телом литературы они, может быть, не стали так, как они того заслуживают. Похожие вещи происходят и в истории. То есть мы, как мне кажется, люди русской цивилизации, русской семиосферы, русской культуры, русской нации, если нацию понимать семиотически широко, как семиосферу, да, мы не поняли, что произошло в 17 году. Мы до сих пор этого не осознали. Мы плохо понимаем, что такое белое движение. То есть, с одной стороны, какой-то очень романтизированный, плохо переваренный образ, а с другой стороны, вообще непонятно что. А вот эта линия, она очень интересна. И как-то пережить ее изнутри, пропустить через себя, разобраться в себе. Если говорить еще о личностном каком-то понимании, о экзистенциальном понимании того, что я пишу, вот разобраться с советским и русским в себе. Потому что все мы, и вы, и я, все мы советские люди. Просто так от этого отказаться, Советский Союз закончился, и, соответственно, антропологически мы стали другими, нет. Нет, это не так. Мы по-прежнему несем эту энергетику. И с этим надо разбираться каким-то образом. Как-то пытаться от этого уйти, если это возможно вообще. Я не знаю, не знаю. Но зафиксировать что-то, наверное, можно. Ну, я пытался. Стихотворение называется «Обложка». Имеется в виду обложка одной книжки, изданной в АГИ в 2001 году. Я думаю, если шка будет понятно, что это за книга. Небес простая синева, под кожей тонкая голубизна. Течет небесная Нева, и в стае нищих голубей над Петроградом плещутся в лазури. Проста небесная река, в твоей руке моя рука теплеет, Клио. Жажду ли я бури? Мне статуи в саду показывают дули, мол, даже не надейся, дурачок. И я надеюсь только на молчок, а бури нет, не жажду. Жажду я глотка портвейна красного. И синяя река я жажду, чтоб текла над Петроградом все выше, проще и ясней. Над летним садом, над Литейским садом, над листопадом, над фабричным чадом, над дымом заводским, над пригородным адом, над бывшей родиной, над мертвою моей.
Стихотворение Андрея Полякова об обложке книги Андрея Николева «Елисейские радости», выпущенной издательством «АГИ» в 2001 году.
Стихотворение называется «Тогда с отточиями». У него есть эпиграф, но я не буду его как-то специально говорить, где он закончится. Там будет меняться ритмика, и я просто его продолжу. Но это стихотворение одно с длинным эпиграфом. «Послушай, Голицын, родная душа, как розовый воздух барочно играет, дождем или снегом, он тоже не знает, но музыку слышно, она хороша. Вокруг Мусикийская башня стоит, но часто ленивы мы и глуховаты услышать сквозь времени липкую вату, как вечная музыка чисто горит. Из пламени света ее этажи. Затем, чтобы ты, припадая губами к холодному воздуху, пил ее пламя, текучее пламя барочной души. Я знаю, мы глухо и плохо живем. Уроды, поэты, жестокие дети. Но все же и мы говорим в этом свете. И музыку пьем. Эту музыку пьем. Налей-ка мне яду, поручик. а то я опять не усну. Ведь мы разлюбили по-русски Москву и другую луну. Ты хмуришься? Не разлюбили? Так выпьем тогда за любовь к сугробам космической пыли, к снежку серебрящему, кровь. Пусть все просветлится. Селена, лютеция в нитях дождя. Пусть выбелит лунная пена газетку с иконой вождя. Пусть ангел расплачется дальний, ему отпоют провода. Тогда-то мы станем астральней, чем горькая в небе вода. Тогда-то Голицын, тогда-то ледок алкоголя сверкнет в астрале. Такого Арбата, где дождь из Парижа идет. Тогда я услышу, увижу, Москва на диване лежит. А сбоку, за стенкой, в Париже вода из дождя шелестит.
На «Волнах свободы» радиожурнал «Поверх барьеров». В разговоре с Андреем Поляковым о его пока не опубликованной книге «Радиостанция «Последняя Европа» мы вернулись к интерпретации названия «Благородной архаики радиовещания».
Знаковые вещи модернизма, как радио, например, трамвай, революция, социализм, приметы модернизма, вещи модернизма, они просто из знаков, из примет повседневной культуры того времени, сейчас они для меня лично приобретают какое-то символическое значение. Мифологизируются и становятся символами. То есть написать, например, трамвай или Литейский через запятую, для меня это слова одного ряда на символическом уровне. Это так же далеко, как и античность. Так же далеко и так же глубоко. И так же где-то под землей.
И так же привлекательно.
Безусловно, так же привлекательно, но именно на мифологическом уровне. В данном случае миф я безоценочно употребляю. Слово даже, скорее, может быть, с позитивным оценкой. Миф о поэтическом уровне. И увлекательно, и привлекательно. На Западе, наверное, это не так, где не было этих обрывов, где не было литургии культурной, где не было клинической смерти литературы. А для нас эти слова, они как бы по ту сторону клинической смерти, по ту сторону этого стикса, этой леты, которую нам пришлось всем переплывать. Вот это вот совершенно потусторонние слова. Отсюда может быть вот такая особая их притягательность. Но это не стилизация. Это никоим образом не стилизация, это не любовь к винтажности. И это не идеализация все-таки того времени. Понятно, что миф – это миф, а реальная картина мира – это совершенно другое. Поэтому то, что я говорю, подчеркиваю, я говорю никоим образом не как историк, я не историк. Я говорю просто о своих каких-то очень личных, интимных переживаниях. Даже не столько мыслях, сколько переживаниях, которые я пытаюсь сейчас как-то рационально оформить.
Андрей, вы упомянули Лету и Стикс, а в своем цикле вы крымскую реку Салгир называете Летой. И вы сейчас упоминали необходимость что-то переплыть, и я подумал как раз о белом движении, которое вас интересует, ведь оно утонуло в Крыму, где вы живете. Расскажите о своем Крыме.
Это вы все заметили совершенно верно. Для меня Крым каким-то образом на карте русской культуры очень сильно рифмуется с Петербургом. Я вспомнил даже стишок давний и поэтому неплохой Александра Семеновича Кушнера. Невы прохладное дыхание и море черного простор. Для русской музы расстояния между ними нету с давних пор. Как будто два окна в стихах у нас открыты. Действительно, как бы есть два окна в Европу. И Крым, и Петербург – места абсолютно имперские. То есть 18-19 век, начало 20 века. Через и то, и другое окно можно было смотреть в Европу, но Европу как бы разных времен. Через петербургское окно, петровское окно в Европу нового времени, в Германию, в Голландию. А через Екатерининское окно, через Крым, в Средиземноморье, в Грецию, в Рим. И интересно посмотреть, как вот это вот не вполне естественное, не вполне природное для древнерусской истории движение вот этого сквозняка между двумя этими окнами, как этот сквозняк гулял по русской литературе. И интересно, что революция это естественно начиналась в Петербурге, а заканчивалась она в Крыму в 20-м году. И последняя великая трагедия именно революция, она была здесь, в Крыму. То есть много говорят о трагедиях Петербурга, о том, что Питер – это страшный город. Это понятно все. Но здесь тоже была своя трагедия. Ну, вы знаете эту историю, когда здесь огромное количество офицеров просто перебили. Офицеров, членов их семей, тех, кто не успел эвакуироваться.
И когда люди шли по набережной и смотрели на воду, там колыхались стоявшие трупы.
Да, господи, не только этот. Есть разные данные, но вот я помню, что только в Симферополе в 2020 году было расстреляно, буквально за 2-3 месяца было вырезано 20 тысяч человек. Я не знаю, насколько эта цифра точная, наверное, ее надо как-то уточнять, смотреть. Но сам по себе масштаб можно себе представить. Здесь была кавалерийская школа, красногвардейская, и красные кавалеристы по ночам совершали экскурсию на место расстрела, там выбивали зубы, вот, и возвращались удовлетворенные в свои казармы. Здесь очень много крови, здесь земля вся пропитана кровью.
Еще надо вспомнить вторую оккупацию, когда немцы убивали крымчаков.
Крымчаков и караимов, да, естественно. Но мы в данном случае говорим все-таки вот не столько о советской истории, сколько о русской истории, о конце, об обрыве русской истории. Помните, у Шварца есть стихотворение, которое называется «Кажется, мертвых больше». Вот она идет и видит вокруг мертвецов, которые сквозь нее пролетают. Вот иногда похожие чувства возникают и здесь. Возникает в Симферополе, например, когда идешь по городу и видишь, насколько здесь на самом деле все это неживое, насколько все это полно тенями.
Вот теперь я понимаю, почему для вас река Салгир – это река смерти.
Безусловно, очень личное ощущение, но оно очень сильное. Это очень сильное чувство. И Крым, как и Петербург, это два таких места, которые очень сильно давят. Которые, в отличие, скажем, от Москвы, они пытаются навязать тебе какую-то определенную форму. Ты не можешь почувствовать себя свободным. Они что-то с тобой делают, они тебя формируют, они куда-то как-то тебя крутят. Если в Москве можно находить какие-то зоны, может быть, там внешнее какое-то формирование, внешнее давление есть, но внутренне ты все равно можешь оставаться свободным. Можешь делать, что хочешь, и жить, как хочешь. То есть в Петербурге или в Крыму это очень тяжело.
Андрей, а сбежать не пытались? Я чувствую, что Москва вас все-таки приманивает, Москва магнит.
По-человечески там жить гораздо лучше и гораздо удобнее. Но мое сознание, оно все-таки вот такое немножко петербургское и очень сильно крымское. Я в большей степени все-таки связан, наверное, с этими точками на карте. Они мне дороги еще и тем, что это точки опустевшие. Это немножко руины, немножко развалины. Петербург – бывшая столица. Бывшая столица Великой Империи, России периода расцвета. Крым, в общем-то, тоже руины. Все больше и больше нищающий, беднеющий, скукоживающийся регион в культурном смысле. И вот это вот чувство руин, чувство ушедшей жизни, какой-то потусторонности, он есть и в Петербурге, и есть в Крыму. Москва, если меня чем-то и привлекает, то, конечно, своей полнотой жизни. Москва – это такой живой Вавилон, где все хорошо, где кровь быстрее бежит, где кровь горяча. Она быстро струится по венам. Всем хорошо, всем весело. В Крыму, как и в Питере, кровь течет медленнее.
Вы в стихах пишете о том, что ваша кровь ветхая, аристократическая, выдыхающаяся. Тут просто граф Дракула вспоминается.
Никакого Дракулы. Хотя вообще в стихах этой книжки там есть стихотворение про вампира-комсомольца. Но это никак с этим не связано. Тут скорее просто обычное переживание, обычное ощущение. Кровь действительно, она как-то редеет, она выдыхается, она медленно бежит по венам.
Андрей, если бы кто-то взялся составлять ваш частотный словарь, то я думаю, что слово «вино» было бы на первом месте. Не кровь, вино. Осталось только узнать, какое вино. Это крымское вино?
Это, конечно, это крымское вино.
В России ветрено, в Израиле темно, но постепенно холодея, прекрасно в нас влюбленное вино провинциального Орфея.
Да, да. Я как-то об этом специально не задумывался. Ну, наверное, да, но вино может быть вином, вино может быть кровью, вино может быть стихами, вино может быть символом чего угодно. Символом жизни, символом смерти, символом той же лета. Просто вино само по себе настолько заряженное слово, которое может стать образом.
Вы назвали себя поэтом-неудачником. Я, честно говоря, очень удивился, потому что вы поэт-удачник. В чем неудача и какая это неудача?
Я процитировал максимум или сентенцию Бенедикта Левшица и сказал, что я это очень хорошо понимаю и могу применить к себе, потому что я тоже литературный неудачник, я тоже не знаю, из чего сделана слава. Хотя бы потому, что значительная часть из всего, что мной написано, до сих пор не издана. Есть 3 книги, их надо бы издать. Я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет. И тогда, может быть, что тогда случится? Не знаю, небо на землю, наверное, не упадет, земля тоже не рухнет. Ну, это просто один пример. Я действительно не знаю, из чего сделана слава. Я плохо себе представляю, что происходит, какова на вкус актуальная литературная жизнь.
Ну, может, и бог с ней?
Ну, может быть, и бог с ней. Я не знаю.
А хочется попробовать ее на вкус. Я не верю, Андрей. Зачем? Вкус ее горек.
Да, я думаю, что да. Да нет, наверное, уже не очень хочется. Хотелось лет 20 назад, может быть, 15, может быть, 10. А теперь, наверное, уже нет.
Я думаю, что крымское вино гораздо лучше на вкус, чем актуальная литературная жизнь.
Ну, слава богу. Когда с корнетом Оболенским мы пьем тяжелое вино в дожде французском, как в танце женском, нам позабыться не дано. Мы знаем лучшее, мы знаем полночный путь на острова, где блещет месяц неровным краем и бесполезна голова. Мы знаем снежные колонны и холод звездного шпика, и голос музы, почти влюбленный, летящий вдаль издалека. Он звал и пел, сияя славой над всем, чему нельзя помочь. Пел над шинелью от крови ржавой, в которой ты упал в ту ночь. Вставай, корнет, ты пьяный, что ли? Не спи, вставай, тебя зовет свет хирургический чистой боли из ночи в сумрак переход.
На «Волнах свободы» поэт Андрей Поляков представлял свою книгу «Радиостанция «Последняя Европа». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.